Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, пятница, март, день 8. Бал пробки в Москве, считай, нет никаких пробок. Движение отличное, настроение приемлемое, погода так себе. Так что давайте поговорим. Хотя, что тут говорить, я, наверное, так вот предположу, что большинство из вас уехало просто из города. Остальные, наверное, сильно празднуют. Но есть такие люди, как я. И для них сегодняшний этот эфир. Братцы и сестрицы, для вас специально, для тех, кто впахивает, для тех, кто сегодня зарабатывает в поте лица свой хлеб, да? Ну и не только. И для тех, кто слушает радио, говорит Москва, чтобы вообще не происходило в этой жизни. Вот у вас в расписании есть радио, говорит Москва. Вероятно, есть, может быть, особые мои фанаты, у которых с 6 до 8. Вот вынь да положь, Гудошникова слушаю. Привет, друг! Привет, подруга боевая! Это все для вас. Это спецвыпуск, да. Но, судя по всему, вас просто нет. Я, наверное, все-таки один. Ну ладно, начнем. Так, американский корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Во-первых, он пристыковался, потом он отстыковался, и потом он уже где-то там прилетел, и его, в общем, поймали. Это что за корабль? Это корабль Маска. Не фильм Маска, а Илон Маск. Он создал пилотируемый корабль, как я понял. То есть он продвигается очень серьезно в своем деле, и нам от этого неприятно. Нам от этого противно, потому что, ну, каков наглец. Все-таки пилотируемые программы и корабли — это наше все. А тут, смотрите, какой наглец, что творит. Я не знаю только, можно ли... верит или не верит тому, что это он делает сам, но какая, собственно, разница? Ну, давайте можем сказать, что американцы делают. Какая к черту разница? Поэтому привет, пишет Алекс. Привет, Алекс. Отправил девушку к родителям, сам кайфую, в комп играю, говорит Москва, слушаю, кайф, пишет RW. Отдыхаю, но слушаю, говорит Артем Сергеевич. Я тут, я, пишет Мазай, тоже впахивал сегодня, пишет шеф-комендер, ну и так далее. Нам, человечество, приятно. Спасибо большое, Александр. По поводу приятно то, что там какое-то продвижение в космических делах есть. Но тут пока продвижений-то в космических делах никаких нет. Тут речь идет о том, что нашу поляну зачищают, нашу истинно русскую поляну зачищают американцы в лице Маска. И это неприятно. Приятно. То есть можно было бы, наверное, порадоваться, если бы полетел он куда-нибудь на Марс. И туда бы кто-нибудь даже долетел. Мы бы тут радовались за человечество. А так получается, что Маск защищает нам поляну. Он нас бизнес лишает. Нам это не нравится. Нас это раздражает. Нам нравится доминировать. Нам нравится, что американцы летают на наших двигателях. Там РД-180, по-моему, они используют. Да? Нам нравится, что у нас есть пилотируемые корабли. У них как бы не очень. Нам нравится. Мы чувствуем себя великими и могучими в этот момент. И насмехаемся над американцами. А вот Маск, гад такой, с чьей помощью, не знаю, делать так, чтобы у нас вот этой возможности не было. Раздражает нас и изо всех сил. Да будь он проклят! Я, кстати, вчера посмотрел фильм. Вчера я его... Да, я вчера посмотрел фильм. «Капитан Марвел». Да, да. Да, они, видимо, к 8 марта сделали. «Марвел». «Капитан Марвел». Про девочку, которая смогла. Про девочку. Это марвеловские вот эти комиксы. По ним фильмы снимают. Я их все смотрел. Все, мне очень нравится эта псевдовселенная с псевдогероями, которая, на мой взгляд, сотрет реальную историю и останется только этой. Через 2000 лет все будут думать, что так оно и было. Вот эта история будет казаться реальной. Вот, ну я посмотрел. Ну там, короче говоря, какая-то она сверхсветовая женщина, ты понимаешь, что... Значит, во вселенной Марвел самый сильный персонаж, как я понял, на данный момент, во всяком случае, в киношной, девка? Женщина. баба! Баба! Женщина, девка. Женщина — самый сильный персонаж. То есть я сидел, я ж как, я болею там за кого? За Тора. Тор, не книга, а Тор, Тор, бог грома, молнии, вот этого всего. Мне вообще нравится везде, где бог грома и молнии есть, я там за него болею обязательно. То есть, если это, например, Mortal Kombat, то я болею за Рейдена. Рейден, бог грома и молнии. Если это Marvel, то это Тор, потому что бог грома и молнии. Вот любой бог грома и молнии, я за него всегда очень сильно переживаю, и я считаю, что это лучший персонаж всегда. И тут появляется какая-то сверхсветовая девка, которая, как мне показалось, взяла и покрушила там все, что могла покрушить. Я дальше не буду рассказывать. Ну, не надо. Вдруг кто-то это тоже смотрит, да? Но... Не спойлери, нет! Пишет Мазай. Мазай, ну, не буду, я не буду рассказывать. Но она, короче, вообще какая-то дикая. Дичайшая. Мне так показалось, что она сильнее Тора, а такого быть не должно. Мужик должен быть сильнее. Мужик. Тем более, что он вообще бог. Понимаете? Но он тогда секирой достал до Таноса. Он до Таноса достал секирой, а Танос ему сказал, надо было в голову, и щелкнул пальцами, да, но это уже старый фильм, мы это все знаем, «Война бесконечности». А тут мне, знаете, как показалось, что если бы она была в этом бою, Таносу бы не сдобровать, он бы помер, мне кажется, она его легко убьет, прям уничтожит, и все. Сверхсветовая, если она сверхсветовая, значит, она, в принципе, и во времени может путешествовать. Ну, правильно? Когда ты идешь на скорости, близкой к скорости света, нам объясняли, в учебниках физики писали, время изменяется, течение времени, да, потому что есть теория относительности общей Эйнштейна и так далее, так далее, так далее. Мы это все не будем обсуждать сейчас, это не важно. Только она летает со сверхскоростью, значит, и она времени не подвластна, значит, она везде и нигде. Здесь и там, и здесь, и везде. Значит, она, в принципе, может, что хочешь делать. Сверхсветовая женщина. Обалдеть. Обалдеть. Что, серьезно, да? Что не говори, Халк сильнее, Дмитрий говорит. Ой, да Халк вообще слабак. Халк лох. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, потому что Халка вынес Тор. Давайте по-честному. Халка вынес Железный Человек. Халка вынес Танос вообще за минуту, даже быстрее. Его все по очереди вынесли. Халк сопля зеленая. Серьезно, это какой-то недостаточно сильный мутант. Тор сильнее Халка. Вы же видели, вам в кино показали. Как это Халк сильнее, Дмитрий? Аквамен крутой, вселенная не та, но там бабы и место свое знают, говорит Мазай. Ну, я смотрел Аквамен, смотрел, мне не очень понравилось. DC-шные как-то вот, хуже снимают, что ли, фильмы. Ну, не знаю, у марвеловцев лучше получается. Я из марвеловцев, если что, я не из DC-шных. И меня раздражает Бэтмен. Потому что он всегда такой смурной. Он такой серьезный, он все время что-то думает, в каких-то ямах сидит, с какими-то рассальгулами сражается. Неинтересно. И Люди Икс, неинтересно вообще, хотя это Марвел, но неинтересно. Вот эта вся бэтменовская тематика из DC, неинтересно. Это какое-то унылое говно. Он не может клоуна позорного замочить нормально, не может, клоуна. Ну вот, шута, да, Джокера. Я просто представляю встречу Джокера с Железным Человеком, недолго бы она продлилась. Ну вот, давайте говорить честно, да? Там у них один вменяемый чувак, это Супермен. Все, остальные какие-то странные, все эти зеленые фонари, красные фонари. Ну, там интересно, но не очень интересно. Вот здесь интереснее. Вот, Тор классный чувак. И актер классный. Человек-муравей, пишет Александр. Халк тупой, пишет Мазай. Да, Халк еще и тупой. Сколько мужа-ненавистниц из 10, пишет 757. Не понимаю. Привет, я на работе, пишет 69. Бэтмена не трогай, он единственный герой без суперсилы, кроме бабла, пишет Мазай. Ну, без суперсилы, кроме бабла. Так а погодите, а Тони Старк, он ведь тоже без суперсилы. Какая суперсила у Тони Старка? Никакой, он тоже просто чувак с баблом. По сути, в Marvel есть конкурент. Вот в DC Бэтмен, а в Marvel это Тони Старк. Одинаковые они. Просто очень много денег. И все. И дальше вот всяческие эндоскелеты в виде костюмов. У одного костюм мышь, а у другого железный человек. И как по мне, одеваться в мышь, это странно, понимаете? Это как-то олдскульно чересчур. Да? Ну, это правда странно. И у него все время еще закрыта именно половина лица. Ну, сейчас оно как-то подукрасили они это все. У них красивые хотя бы костюмы. А раньше были вообще странные костюмы. Особенно та машина, которую нарисовал Тим Бертон. Помните, из 90-х у Бэтмена была странная машина. Даже есть какие-то энтузиасты, которые ее сделали в full size. Full size, окей? Okay? One by one. Короче, один к одному они сделали, и даже продают у нас в России, можно купить такую машину, она там стоит сколько-то миллионов денег, достаточно много. Соколиный глаз, пишет Дмитрий. Да, кстати, черная вдова, соколиный глаз, это тоже люди, просто люди. Так что чего тут? Чего вы тут начинаете? Чудо Бэтмен? Нет, не Бэтмен. Короче, мне понравился фильмец, понравилась девчонка. Я понял, почему 7 марта, потому что 8 марта — это же такой праздник эмансипации, праздник равенства, праздник женский. И, кстати, очень странно, что мы продолжаем дарить цветы и подарки в этот праздник, потому что именно в этот день, 8 марта, женщины говорят нам: мужики, мы равны. Мужики, они говорят нам, мы с вами равны. А, соответственно, с чем мы их поздравляем? С тем, что они с нами равны? Это странно, правда? Ну, это странно. Но мы это делаем, но я думаю, что мы это делаем по одной простой причине. Давайте скажем честно. Мы дарим цветы и подарки 8 марта женщинам для того, чтобы искоренить исходное понимание этого праздника. И мы это сделали. Мы обманули женщин. Мы внушили им в голову, что 8 марта — это международный женский день. Просто так. О, у тебя первичные половые признаки женщины, значит, ты получи букет цветов и дальше иди на кухню. Ну, примерно так. Так мы изобразили. А ведь праздник про другое. Праздник про то, что женщины равны мужчинам. Праздник про то, что раньше мы их притесняли. Праздник про то, что раньше они не могли голосовать, а теперь могут голосовать. Об этом праздник. Это праздник женский. И нам здесь поздравлять их не с чем. Только если с тем, что они стали нам равны. Но когда мы говорим: женщины, вы стали нам равны, мы их дискриминируем. Ну, то есть, вы стали нам равны, а они нам говорят: мы всегда были вам равны. Просто вы нам несколько веков и тысячелетий даже подряд внушали, что мы не равны. Но мы всегда были равны. Но вы узурпировали власть, подонки. Обманули нас. Лишили нас всяческого человеческого достоинства, твари. И только в 20 веке, благодаря Розе Люксембург и Кларе Цеткин, мы стали равными вам, наконец-то. Мы преодолели вот эту ненависть мужскую, вот этот ваш чертов патриархат, говорят нам женщины. Горите в аду, говорят они нам. Засуньте себе свои букеты примерно туда же, где на полотне Босха они находятся. Знаете, есть такое знаменитое полотно Босха, где есть человек, и у него известно, в каком месте букет. Они говорят: вот в это место букет. Расположите себе. А мы теперь вам спуску, мужики, не дадим. Вы думали, что вы будете нами править. Так вот нет, вы нами править не будете. Вот как. Вот как. Вот он какой сегодня праздник. Я это понимаю, никто это не понимает. И, внимание, женщины. Каждый мужчина, который унизил вас сегодня подарком, хочет лишить вас священного права быть равноправными. Если вам подарили подарок, вас считают ниже, чем мужчину. Понимаете? Тот, кто вам подарил сегодня цветы, тот, кто вам подарил сегодня подарок, он считает, что вы ниже мужчин. Вот что. Он делает вам какую-то подачку в виде цветов. Понимаете? Подачку бросает вам кость в будку. На, говорит, грызи. Грызи, говорит, ты всегда будешь ниже меня. Домашний питомец, твое место возле плиты. Но сегодня, 8 марта, я обману тебя и изображу, что это праздник лишь о том, какого ты пола. Вот о чем. Да, лишь о том, что ты родилась такой, какой ты родилась. Но помни, я мужик, а ты баба, и ты ниже меня. Вот что сегодня делают мужчины, когда дарят вам подарки. Сегодня вы должны зайти домой и сказать ему: иди к плите, сынок, иди к плите. Иди рожай, ты что не рожай? Иди рожай, вы должны ему сказать. И он должен пойти и родить. Вот и все. Сегодня вы своим начальникам, мужикам, глядя в глаза, говорите: ты недостойный, я лучше начальник, чем ты. Сегодня вы смещаете с должностей своих начальников. Но мы хитрые, мы мужики хитрые. Мы даже специально 8 марта объявили праздником, чтобы на работу вы не выходили в этот момент. А? И не претендовали на власть. Понимаете, какой обман? У меня цветочный магазин, и кто не дарит мне цветы? Леша, передайте, пожалуйста, мужчинам, что я не буду оценивать букет с профессиональной точки зрения. Женька Печенька пишет. Передаю, Женька Печенька. 7373948, телефон прямого эфира. Все, давайте говорить, в самом деле. Хватит мне вас развлекать и веселить. Алло, здравствуйте.
Павел, Москва.
Да.
А про маску уже как бы несущественно, я так думаю, да?
Про кого?
Про маску начали.
Ну да, как-то не очень, честно говоря.
Ну да, вообще-то. Я просто хотел сказать, что на самом деле раздражает не столько маск, сколько вот эта маскофилы, которые, начитавшись в Википедии, начинают судить о...
Да, они нас... Я понимаю, да. Да, 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 нас бесит, нас все, нас бесит. Меня, знаете, меня бесит все люди, все. Вот послушайте меня, все филы, кроме гудошника филов. Вот кто любит Гудошникова, тех я, конечно, считаю лучшими людьми на свете. Все, кто,
да, да,
кто,
я только за.
А все те, кто уделяют свое внимание маску там какую-нибудь, каким-то другим журналистам, кому угодно. Вот все, кто любит не меня, они, конечно, все подонки и негодяи. Чего уж там говорить, я их ненавижу, не люблю я их. Я их тоже не люблю в ответ, да? Потому что я как считаю, нормальный человек в здравом уме, он единственный, кем может восхищаться и кого считать своим кумиром, так это меня. Ну, правильно. Ну, логично, это абсолютно логично, это абсолютно логично. С моей точки зрения. С вашей нет. С вашей точки зрения должно быть так. Вы должны считать, что все те, кто боготворят вас, правильные, адекватные люди, все те, кто вас не боготворят, идиоты. Ну а что, как можно не боготворить такого прекрасного человека, как вы? Вот вы сейчас меня слушаете. Вы же великолепны. Разве нет? Любой из моих слушателей. Вот посмотрите, вы же великолепны. Посмотрите на себя в зеркало. Вы идеал. Именно таким должен быть человек. Именно по так... Вот, именно вы созданы по образу и подобию. Да, и ты, да. Именно ты создан по образу и подобию. Именно ты ближе всего визуально к Господу. Да, да, да. А кто еще? А кто еще? Конечно, эгоизм, неверие в других, возвышение и возвеличивание самого себя. Вот столпы развития современного общества. Нет? Разве нет? А за котлету долларов пошел бы пресс-секретарем Маска? Да, Мазай, конечно, за котлету пошел бы. Мне было бы противно, мне было противно, но я пошел бы. Но потом, когда бы он оступился, когда бы он начал падать в пропасть, я бы плюнул в эту пропасть первым, понимаете? Я бы кинул не горсть земли. Там, а пол горсти земли, понимаете? Вот немножко, да. И потом бы писал книгу. Я... И Маск. И там дальше. Какой же он был подонок и негодяй. Как с ним было омерзительно. Он всех покупал. Устроил патагонную систему. Конвейер, да, вот этот вот. Издевался над людьми. Вот как Генри Форд. Та же ведь еще была скотина, этот Генри Форд. Говорят, имел сношение с гитлеровской Германией. Торговал с ней. Подонок и негодяй. Вот кто был этот Генри Форд. И значит, каждый, кто сейчас ездит на автомобиле Форд, об этом задумайтесь. Кто сегодня ездит на автомобиле Ford, задумайтесь, вы покупаете автомобиль с именем пособника Гитлера. Раз, два, все, у кого автомобиль Porsche, задумайтесь, вы ездите на автомобиле, на котором написано имя человека, который создавал, внимание, то ли Тигр, то ли Пантеру, вот что-то из этих вещей. То есть работал на гитлеровскую Германию, по-моему, Тигр, да? По-моему, Тигр. Может быть, Пантеру. Неважно. Танки для Гитлера создавал Франц Фердинанд Порше. Дальше. Каждый, у кого сейчас одежда Босс, знаете, что эта фирма шила эсэсовцам форму. Если вы покупаете одежду Босс, вы, считай, одеты как эсэсовцы, проклятые коллаборационисты и говны, должны вы думать о себе. Ну, вы просто, может быть, не знали об этом еще. Ну, и там духи на вас вот эти все омерзительные. Избавьтесь от них. Я еще не говорю про BMW. Вообще не говорю про эту европейскую чертову промышленность, которая полностью работала под Гитлера. Черт ее дери, проклятая она. Так и Дисней прислуживал. Да, да. И Дисней проклятый. У меня транзит служебный, пишет Макс Лондон. Привет, да-да, больше иронии. Спасибо, спасибо большое, спасибо. А что делать остается? Хьюго Босс теперь не носите, что ли? А я никогда и не носил. Что-то это дорого все, это вот это Босс. Я не знаю, Хьюго, не Хьюго. Дорого это все. А какая-то... Слушайте, а историю? Хотите еще одну историю? Еду такой... Нет, иду. По торговому центру, не помню по какому. И, значит, магазин называется «Джованни Джентили». Думаю, хм, какое интересное сочетание. Напоминает мне одного из идеологов фашизма в Италии. Реально, вы можете пройти, просто набейте Джованни Джентили в Москве, и вы узнаете, что в Москве есть магазины имени идеолога фашизма итальянского. Просто посмотреть, это очень смешно, ну, как не смешно даже, это очень интересно. Это примерно как модные костюмы Адольф Гитлер. Ну, примерно так же. Ну, пускай даже не, пускай будет не Гитлер, пускай будет Геринг какой-нибудь, да? Костюмы Геринг. Да, всегда с иголочки или что? Ну, вы понимаете, да, какой ужас? Джованни, костюмы Бенито Муссолини. Ну что, нормально так, в принципе, Карло Пазолини, Бенито Муссолини, какая разница, правильно? Что-то итальянское как-то звучит, надо брать или нет, или я что-то путаю. Ты нормальный человек, правда, иногда наезжаешь не по делу на слушателей. Да я, конечно, не лучше, не взыщи, пишет восьмой. Да я, не, да я же на воображаемых наезжаю каких-то слушателей, чую, какая разница? Это же не персонально, не берите на свой счет. Все те, кто обижаются, они, видимо, знаете, как это говорят, на варе и шапка горит. То есть я говорю, вот придурки, которые меня слушают. Так я же обращаюсь только к придуркам. Меня же слушают еще и хорошие ребята. Просто я говорю, вот есть придурки, которые меня слушают. Вот. И каждый, кто говорит, почему ты меня называешь придурком, видимо, что-то знает про себя, чего не знаю я. Я же персонально не знаю. Да, медклиника имени Менгеля. Да, 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 да. Вы логотип Колумбии видели? Не, не видел. Надо посмотреть, посмотрю. Посмотрю, обязательно. Так. К новостям, дорогие друзья, нужно перейти у нас, хотя какие новости сегодня, какие могут быть сегодня новости, никаких, я не знаю почему, мне звонят сегодня прямо сплошь красные номера, они все красные, и у меня есть такое ощущение, что, смотри прям, какие интересные ребята,
что вы хотите поматериться в эфире,
нет, не буду, не буду, друзья, я не могу, ну вы пытаетесь, но я не могу. Нельзя, нельзя, сегодня такой светлый праздник, а вы хотите вот тут шутит. Ну, у вас такой юмор, есть такие люди с таким юмором, что поделать.
По-другому как-то, видимо, они не умеют, поэтому, так что, что теперь поделать.
Ничего ты с этим уже и не поделаешь. Так, 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 так. Меркель отвергла предложение Пенса направить корабли ВМС ФРГ в Керченский пролив. Но это вчерашняя новость на самом деле. Ну так, Колумбия. Ну да, чем-то напоминает, конечно. Если так вдуматься, то чем-то напоминает, конечно. Свастику. Колумбия. Никогда не задумал. А что, серьезно? А имеет какое-то отношение? Нет. А, да, ну что поделать, ну что, ну так вот оно бывает. Посмотри сериал «Американские боги», как фанату Тору, думаю, понравится картина, пишет 47-й. Ладно, гляну потом, посмотрю. Не, мне главное, чтобы бог грома и молнии, понимаете? Я даже в Mortal Kombat, когда играл, я за Рейдена играл. Хотя это не самый сильный персонаж, куда приятнее, мне кажется, играть за Скорпиона. Скорпион хорош, он вот правда, в Mortal Kombat Скорпион хорош, а Рейден не так хорош, как Скорпион, но я принципиально, понимаете, что, как-то за своих, почему я не знаю, может быть я имею какое-то отношение к Одину, нет, Один, хотя Один нет, подожди, не Один, Перун, какой Один, Перун, он же тоже Гром и Молнии, да, мне все нравятся Гром и Молнии, вы сами подумайте. Какие бывают стихии? Вот вода. Чё вода? Вода и вода. Вот. А гром и молния — это все-таки что-то разрушительное, мощное, классное. Ну и в конце концов это электричество, а как говорил Ленин, да, электрификация страны. Это правильно. Поэтому бог грома и молнии — это хороший человек, как мне кажется. Хоть он и бог. Так, так, так. В Москве пенсионерки украли 40 тысяч долларов и золотую монету весом в 1 килограмм. Вот о чем эта новость говорит? Эта новость говорит о том, что пенсионеры зря жалуются на свою жизнь. Представляешь, у пенсионерки украли 40 тысяч долларов и золотую монету весом 1 килограмм. У тебя, Сергей, есть 40 тысяч долларов и монета золотая в 1 килограмм? Вы просто кивни мне головой, не включаю тебе микрофон, там, не до этого. Скажи, есть, нет? Нет, у тебя нет. А у пенсионерки было... Но теперь уже тоже нет. Ну и ладно, давайте сейчас мы уйдем на новости, а после этого про прививки, может, поговорим как-то, не знаю. Попытаемся освежить этот вопрос. Так, я обещал поговорить по поводу прививок, потому что Facebook начнет удалять рекламу, посвященную движению противников прививок. Кроме того, компания намерена снижать рейтинг групп, которые распространяют ложную информацию о вакцинации. Все эти меры направлены на то, чтобы скрывать подобные публикации из списка рекомендованных страниц и в поисковой выдаче. Реклама, посвященная антипрививочному движению, также будет удаляться из раздела «Рекомендованное» и архива хэштегов в Instagram. Отмечается, что Facebook планирует изучить возможность предоставления корректной информации о вакцинации тем, кто столкнулся с сложными сообщениями. Ну и, в общем-то, у нас вспоминаются новости от февраля, когда, например, в Госдуме у нас возложили ответственность за распространение кори на антипрививочников. Вот это антипрививочное движение, которое набирает обороты, и сейчас общественность всего мира заговорила о том, что надо бы эти обороты сбавить. И сбавлять их будут сами, что ни на есть, запретительными мерами. Вот и все. Просто будут эти все сообщества прикрывать и не публиковать информацию. И это есть Facebook, понимаете, в чем дело? Это не Россия, это не Госдура, как любят некоторые говорить, это не взбесившийся принтер, это не еще что-то, это Facebook. Facebook как оплот свободы и демократии, и свободы выражения собственного мнения, и, ну и вы поняли, да, короче говоря, свободы слова. Но видите, какая интересная штука, когда, например, свобода слова касается здоровья людей, в том числе, я не думаю, что Facebook сильно озабочен здоровьем жителей России, но в том числе, как я понимаю, здоровьем людей за рубежом, у себя дома, то это, то тогда запретительные меры вполне... вполне себе считаются корректными и правильными. Я сейчас это к чему рассказываю? Я это рассказываю к тому, что не к тому, чтобы оправдать антипрививочное движение, а для того, чтобы продемонстрировать, как используется политика двойных стандартов. То есть, когда угрожает что-то Фейсбуку, когда угрожает что-то народонаселению той страны, где Facebook дислоцируется, тогда это запрещается, и никто с этим уже не может спорить, и все. Просто запрещается, и все. Когда что-то угрожает в других странах, то Facebook на это плевать хотел. Просто плевать, и все, и нам все равно. А мне прививки нравятся, пишет один из наших слушателей. В каком смысле они вам нравятся или не нравятся? Я вообще не совсем понимаю вот этот разговор о том, нравятся вам прививки или нет. Считаю людей из антипрививочного движения крайне странными. Давайте так, я просто, чтобы никого не обидеть, я назову их странными. Они как будто бы отрицают прогресс. Алло, здравствуйте. Говорите. Не умеете, да? Не получилось. Может быть, человек обиделся. Я пытался не обижать, видите, я пытался придумать какое-нибудь такое слово, чтобы не обидеть, но, видимо, обиделся. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Это Виктор
26, да,
говорю,
да,
за эфир.
Узнал.
Москва.
Да.
Ну, я немножечко сиронизирую. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Но дело не в этом. Это шутка. Но в каждой шутке
есть дело, шутка, вернее, правда. Про наркоманов просто единственное.
Это же дело-то нужное, понимаете? Ну, что говорить-то? Вот я тоже, как говорится, вот подцепил эту ерунду. И вот мучаюсь. А вот пошел, как говорится, укололся и... все, как говорится, пошло на минус. Вот так, ребята. Учитесь на моем опыте.
Понятно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Естественно, Виктор 26 говорит о том, что нам нужна вакцинация. Он не имеет в виду какие-то другие... просто шутка его посвящена не вакцинации была, как вы понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Егор. Да. Ну, вообще, Facebook — это, конечно, такая страшная тоталитарная штука, где нельзя взять и просто высказать мнение относительно каких-нибудь трансгендеров, сексуальных меньшинств и так далее. Даже вполне нейтральное. Но антипрививочные штуки, их, конечно, нужно выкашивать и жечь напалм просто как злой, вредный экстремизм.
антипрививочная, как злой и вредный экстремизм.
Да,
слушайте, она почему... Знаете, что меня как бы здесь интересует? Почему, и я встречал такое часто, люди информации невнятной в интернете верят больше, чем тому, что говорят врачи, там, врачебное сообщество мировое. Почему они верят каким-то странным людям, как будто бы делающим видеозаписи на кассеты ВХС еще? Они обычно какие-то, ну, мутные эти записи. Вот это антипрививочное движение. Я встречал некоторые ролики в интернете. Такое чувство, что людей даже камеры нормальной нет, чтобы снять нормальный ролик. Почему?
Ну, понимаете, просто тут внушение и манипуляции. Ну, то есть, с одной стороны, люди говорят, там, а врачи говорят, мойте руки перед едой, и просто это уже как мантра, и это вот, на сознание оно не воздействует. А потом приходят мракобесы и говорят, а, чьи, там, больше грязи, шире морда. А, мол, организм все переварит. И люди начинают в это охотно верить, им это нравится. Просто какие-то глубинные струны задевают вот эти вот странные люди, и все. Вот. Ну и плюс авторитет врачей конкретно в нашей стране, там, за последние 10, 15, 20 лет он немножечко так подорвался, поэтому люди верят всяким знахаркам, пещерцам, Агафьям Лыковым и прочим странным людям.
И это странно. И мне еще вот пишет 757-й, говорит, самое смешное, что среди этих людей немало атеистов, не желающих кормить медицинскую мафию. Ну, так в кавычках пишет. Ну, то есть, это их довод. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
По поводу прививок.
Так.
А, окей. Ну, это капитан очевидность. Угу. Смотрите, какая штука. Я считаю, что, в принципе, запрещать какие-то группы, которые не призывают ни к чему вредному, да, а призывают, например, просто проанализировать, насколько это вообще полезно, не совсем правильно. Вот. И, собственно, по поводу прививок, вот я не знаю, как вам, но вот когда мне делали прививки, я что-то не помню, чтобы проводилось какое-то аллергическое обследование перед этим.
И
то
что?
Есть это массовое прививание, а то, что у некоторых бывают очень сильные аллергические
реакции. Ну, так проверьтесь.
Не проводится массовых проверок, понимаете? Вот, то есть их массово прививают, ну, кто помер, тот помер, ну, не жалко.
Хорошо, молодец. Я понял. Давайте предположим себе ситуацию. Такое бывает, человек попадает в серьезную аварию, его нужно обезболивать. Мы не знаем, есть ли у него на то или иное обезболивающее какие-то негативные реакции. Врач принимает решение вот здесь, вот сейчас обезболивающее вводить, там анестезию.
Некорректное сравнение.
Почему?
Некорректное сравнение. Ребенка не привозят на прививки в состоянии, когда вопрос жизни или смерти привозят.
Хорошо, я не понимаю. Но так это значит, что нужно не прививаться теперь или что? Вы как бы мысль-то закончили?
Нет.
Что надо...
Мысль такая, что прежде чем прививаться, надо потратить еще сколько-то копеек на то, чтобы обследовать тех детей, которых собираются прививать, только из всего.
Ну,
надо
так а чья это обязанность-то?
Заботиться о детях, а чья? Не играть в лотерею.
Чья же обязанность-то это?
Чья обязанность?
Да.
Я думаю, у нас... Я не знаю, у нас пока еще есть Министерство здравоохранения, или его тоже того...
А у нас родители у детей есть, или их все тоже ликвидировали?
А родители аллергологи по образованию, или...
А родители могут ножками сходить к аллергологу?
Могут, ну. Но представьте себе, вот вы отдали детеныша в обычную школу,
да.
Туда приехала прививальная бригада,
да.
Всех построили, быстро перевили.
Вот, ну, а вы говорите, не, моего прививать вот этим нельзя, вот мы ходили к аллергологу, у нас такой препарат, пожалуйста.
А вас рядом нету, вы на работе, да. Детеныш в школе, вот,
ну, со мной так делали, да.
Построиться. Да, и все, и руки покажите, вот, ну, то есть, в руку мы вам сделаем прививку, это не больно, всего лишь укольчик.
Хорошо.
А потом ребенка, например...
Хорошо, а вы говорите ребенку, вот приедут такие врачи, ты смотри там это, чтобы они тебе прививку не делали. Ваш ребенок отказывается, а потом заболевает курью и умирает от осложнений.
И не заболевает.
То есть, вы готовы к этой лотерее?
Нет, я готов к тому, что мы живем в 21 веке.
Да.
У этой страны достаточно ресурсов, ну, можно продать там пару яхт олигархов, и будет достаточно ресурсов, чтобы каждого ребенка перед прививанием обследовать.
Этого не делают ни в какой стране, правильно я понимаю? То есть у нас только можно... В какой стране так делают, как вы предлагаете?
Я не знаю, какая разница?
Есть разница. Ну, есть разница. Я не говорю, что я сравниваю с Африкой.
Это не важно, в какой
стране
так делают.
Это важно. Я вам объясню, почему.
Это не важно.
Потому что это важно.
Потому что деньги — это не бесконечное нечто. И ощущение того, что вы продадите две яхты олигархов, на которые мне, честно говоря, плевать, и я считаю, что олигархи, покупающиеся яхты, это ограниченные интеллектом люди, ну, идиоты, на мой взгляд. Просто потому что они не нужны, яхты. Их можно всегда в аренду взять, прокатиться и поставить назад. Не понимаю, зачем они их покупают. Просто им денег, видимо, тратить некуда. Вы думаете, вы сейчас яхты продадите и всех остальных детей до конца, до скончания времен будете проверять на аллергические реакции? Нет, у вас не хватит денег. Ни с двух, ни с трех яхт, ни с четырех, ни с пяти. Поэтому я думаю, что ситуация должна обстоять следующим образом. Если государство предоставляет, я, по-моему, у нас список из 11 прививок. 11, если я не ошибаюсь. Государство говорит, мы бесплатно прививаем ваших детей. Вот есть норма, 11 прививок. Все эти 11 прививок ваши дети получат бесплатно. Дальше родители говорят, так, хорошо, это первые родители, прививайте, вопросов нет. Родители номер два, а вдруг это эти конкретно прививки могут навредить? Вы опасаетесь, что прививки могут навредить? Да. Ну, знаете, мы можем привести вам определенную статистику. Эти прививки могут навредить в 0,00001% случаев. Я не готов на этот риск, говорит родитель. Вы говорите, хорошо, тогда мы можем вам посоветовать сходить к аллергологу туда-туда-туда-туда-туда, но это уже платная процедура, потому что государство это не оплачивает. Потому что для всех равные условия. 11 бесплатных прививок. Ясно? Все, ясно. Если хотите, можете довериться нашим прививкам. Если не хотите, сходите, сдайте еще дополнительно все анализы, что вам скажут врачи. То есть вы хотите дополнительно обезопасить своего ребенка. Дополнительно. Все. Потому что с каждым, и что это? Это, а давайте проверим у аллергологов, потом, а у тех ли мы аллергологов проверились? А давайте сделаем три разных обследования у трех разных аллергологов. Это никаких денег не хватит, никакого времени не хватит. Да и потом родители не все захотят проверяться у аллергологов. Они, найдутся те, кто скажут, зачем мы пойдем к аллергологам? Нет, мы туда не пойдем. То есть вы очень странные вещи говорите, не связанные с реальностью. Дальше я спрашиваю, где такое есть, потому что я считаю, что перенимать позитивный опыт других стран надо. А вы мне начинаете рассказывать про Африку из разряда «Ну что, мы теперь Африка?» Нет, мы не Африка. Я спрашиваю, где такое есть? И если есть, как это работает? Если это работает хорошо и где-то есть, это надо перенимать. Если это ваша фантазия с дивана, то может так случиться, что она, например, неконструктивная, эта фантазия. Затратная и ненужная. Еще и, может быть, вредное. Вот о чем я говорю. Поэтому я это спрашиваю. А не потому, что я хочу равняться тут на Африку. Нет, я не хочу равняться на Африку. Отказников в отдельные группы детсадов и классы в школе до выпуска мало кто доживет, пишет наблюдатель. Наблюдатель, в принципе, можно занять такую позицию абсолютно, ну, антигуманную, что ли. Сказать, ну, это не наши дети, и у них... свои родители, и эти родители несут ответственность за жизнь своих детей. И если эти дети помрут, то, в общем, это проблема их родителей. Главное своего привить, а эти, да пусть передохнут все. Ну, раз у них родители идиоты, то, наверное, они и сами, эти дети, скорее всего, не будут блистать умом. Ну и, вероятно, это просто такой метод естественного отбора, когда слабые умирают. Ну вот они умерли, и ладно. Но это не гуманно, понимаете? Вот здесь уже тогда можно говорить про 21 век и про Африку. Вот если мы будем так себя вести и говорить, да плевать на них, пусть они все передохнут. Ну если они идиоты, пусть сдохнут. Это и есть Африка тогда, в худшем понимании этого образа. Хотя Африка тоже, вы понимаете, она разная. Где лучше, где хуже, где хорошее здравоохранение, медицина, где не очень, а где и вообще не существует, а кто-то и мочой коровьи умывается. Тут Африка, это континент целый, огромный. Многим запрещены прививки, только почему-то об этом не говорят, пишет Мечта. Почему об этом не говорят? Кому запрещены, того и не будут прививать. Что тут говорить-то об этом, я не понимаю. Мы говорим об отказниках, мы говорим о родителях, которые насмотрелись каких-то дебильных роликов в интернете, не имея ни квалификации, не проведя никаких обследований своего ребенка, не сводив его ни к какому аллергологу, просто говорят, что прививки – это плохо. Все, точка. И дальше они рассказывают про то, что организм должен вырабатывать иммунитет, и если вот не пичкать ребенка таблетками, не делать ему прививки, то иммунитет он все поборет. Ну, то есть они, например, не знают о том, что существуют такие болезни, при которых иммунитет, ну, не справится. Вот эти идиотские родители, которые считают, что весь опыт врачебный, который накоплен за много-много-много сотен лет, он ничего не стоит, весь прогресс, да, который прошло человечество в создании лекарств, в создании вакцин, он ничего не стоит. Они, например, вот думают, что вот они не знают, как была искоренена оспа. Они не знают. Ну, пусть идиоты наберут в интернете оспу и посмотрят, как это все происходило. Сколько она выкашивала, сколько людей, миллионы людей погибали. И если бы тогда не придумали, как от этого лечиться, да, как прививаться там и так далее, вакцинация и прочее, то до сих пор бы умирали миллионы. И сейчас получается так, что в 21 веке ни с того ни с сего начинает разрастаться вот эта чертова заболеваемость корью. Корь! С которой уже практически поборолись в определенный момент. И что-то заболевало. У меня была такая статистика, я помню, эксперт приводила. У нас заболевших корью людей было на всю Россию, по-моему, в 2013 году 28 человек. А сейчас поголовно пошло. И уже некоторые говорят, что эпидемия может быть. Почему? Потому что родители дегенераты. Ну, дебилы. Дебил смотрит дебильный ролик с другим дебилом, который отвергает науку, отвергает все, что можно отвергать, все любые доводы разума и опыта человеческого, и просто несет чушь, типа лечиться надо только травами. Ну и иди от оспы вылечись травами, иди от чумы травами вылечись, иди, иди вылечись травами, иди, чего ты не вылечишься, если фолликулярная ангина будет у ребенка. Иди травами вылечь, иди без антибиотиков вылечись. На операционный стол аппендицит у тебя будет. Аппендицит. Иди вылечись травами. Иди подуй там себе на живот. Иди подуй на живот. Че, пройдет аппендицит, правильно? И у тебя будет онкология. Ну, слушай, онкологическое заболевание, онкология не может быть. Онкологическое заболевание. Какие травы? Какие знахарки? Какие подуть на воду или что там еще? Зарядить стакан воды. Вы что, вообще невменяемые? Вообще невменяемый, что ли? Ужас. Вот о чем я говорю. А гуманно, что они за счет нормальных живут. Они живут, пока большинство прививают. Они не дебилы, они хитрые, пишет наблюдатель. Нет, если вы привиты, то вы же не заболеете. То есть вы просто будете наблюдать за тем, как они умирают. Ну, вы-то не заболеете. 7373-948. Меня просто, знаете, как бы, не сама тема даже прививок цепляет больше здесь, а есть такая несправедливость, на мой взгляд, которую я давно заметил. Когда говорят специалисты, и причем даже с мировым именем, находятся люди, предпочитающие слушать не пойми кого. Просто рожа из интернета, просто какой-то человек, который рассказывает какую-то чепуху. То есть даже ведь сообщество, и это серьезно, все это вы можете посмотреть в интернете, которые доказывают, что Земля плоская. Сейчас на планете Земля живут люди, абсолютно серьезно, в больших городах, в Москве наверняка тоже есть такие люди, которые доказывают, что Земля плоская, а космос придумали для нас, чтобы нас обмануть. Нас обманывают, космоса не было, никто в космос не летал, космоса нет. Земля плоская, говорят эти люди. И у них есть своя тупая доказательная база, это абсолютный факт, что она тупая, но она есть. Представляете? Это здесь и сейчас, в параллель с нами существует. Что угодно. 7373-948. Есть люди, которые считают, что ювенальная юстиция, например, создана, чтобы ваших детей забрать и сдать на органы. Вот все, больше она ни для чего не создана. Вообще. Вот они есть, и они прямо... А, ювенальная юстиция, это чтобы забрать детей и сдать на органы. Зачем? В смысле? Что? Какие органы? К чему это? Но мы-то не заболеем. Но они, допустим, считают, что это вредно. Тогда они думают, пусть другие делают своим детям вредно, а наши будут жить, потому что привитых много, и эпидемии не будет, пишет наблюдатель. Ну-ну. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва беспокоит.
Да.
Здравствуйте, Алексей. Вот хотел бы немножко поправить, ну или не поправить, а дополнить того слушателя, который говорил о том, что есть люди, которые не переносят прививки.
Да.
Ну, собственно, кто мешает после тех случаев, когда есть у человека непереносимость, проанализировать эту ситуацию И перед тем, как делать следующий этап прививок, уже, собственно...
прививаться чем-то другим?
Ну, совершенно верно.
Или как-то по-другому случае, принимать... Да,
именно меры. Так, но в этом случае уже не будет тех вот, извините, воплей в интернете и так далее по этому поводу. Угу. Вот, мне так кажется, спасибо.
Спасибо. Просто далеко не единственная проблема прививок. Вот вообще интернет, это... Я сделаю по-простому. Я сейчас наберу YouTube. Вот просто я открываю YouTube. И... Так, сейчас, вот я YouTube открыл. Допустим, прививки. Прививки. Пожалуйста, видеозапись. 44 тысячи просмотров у нее. Сейчас у меня тут реклама просто идет какой-то дряни. Агентство Униан. Агентство Униан. Можно вывести у нас? Вот, да. Здесь видео. Вакцинация против здоровья. Двоеточие. Новые данные о вреде прививки. Так.
В общем-то, так. Каждый год перед школой, осенью традиционно,
какие-то странные люди
с этой
сидят.
Формой всех специалистов, да. Ребенка в детский сад. Всегда можно призвать...
Давай.
Вы не обнаружите и следов подобных эпидемий.
Да-да-да, если... сейчас интересно. Ну-ка.
С приказами по министерству, с сигналами с мест.
Какой-то Вячеслав Костелев, я не знаю, кто это такой. Мне все равно.
Очагов, с резким эпидемическим подъемом, естественно. Попробуйте обратиться на соответствующие ресурсы. То ли МОЗ, то ли ВОЗ. Вы не обнаружите и следов подобных эпидемий. Если бы это я брякнул сейчас, что у нас эпидемия, это одно дело.
Но... нет, это наоборот не о вреде, это он по делу говорит. На Украине, кстати, эпидемия кори. Не, это правда, это уже правда. У них уже да. Но я не удивляюсь, что у них эпидемия кори. Они верили в то, что они на Майдане уберут олигархов от власти. Че им не поверить, что в интернете говорят, что прививка это плохо, и поэтому я не буду прививать своих детей. И никогда их не буду лечить лекарствами. Мать Джеймса Хэтфилда, солиста Металлики, умерла, когда ему было, если я не ошибаюсь, 16 лет. Потому что она была какой-то там радикально верующей христианкой, по-моему, если я не ошибаюсь. Которая отрицала всяческое вмешательство врачебное в тело человека. И она поэтому умерла. Хотя ей можно было легко помочь. Если исходить из того, на что способна медицина сегодня. 7373948. Ну что поделать, ничего. У него даже песня в Металлике есть. «Мама Сейд», по-моему. «Сейд», что такое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Субзаконник.
Да.
Ну, смотрите, у моей жены сеть частных садиков, да, вот, там порядка нескольких тысяч человек за 10 лет через нее прошли, вот, и, значит, у нее, собственно, статистика по привитым и непривитым детям.
Так.
Вот, значит, привитые дети, они чаще болеют, это раз. Во-вторых,
что
у
же
нее
это статистика за, такая?
Собственно, так сказать, вот, потом, значит... несколько случаев было, когда шли осложнения, развивался сахарный диабет. Вот, она на все это посмотрела, мы в итоге своего ребенка не перевивали. Вот, потом второе. Значит, был интересный репортаж там по какому-то центральному каналу, выступал дядька, самое главное, по прививкам, который там объяснял, что надо обязательно прививаться от гриппа и все прочее. Ему тут раз журналист задал в лоб вопрос, а вы сами прививались, и своих детей прививали? И тут видно по нему было, как он засмущался, как чуть ли не покраснел, и видно было, что он не знает, что ответить. Он сказал, ну, я еще не прививался, я вот жду, когда новая какая-то экспериментальная хорошая прививка появится.
Знаете, просто,
вот,
просто
мне после
посмотрите.
Этого все стало ясно, самое главное по прививкам. В общем, изучайте вопрос.
Да, я изучил вопрос. Вы просто возьмите просто, спасибо, посмотрите статистику по испанке, по гриппу. И посмотрите, сколько миллионов испанка выкосило во времена примерно Первой мировой войны. И когда вы узнаете, что от испанки умерло больше людей, чем от Первой мировой войны, и от испанского штамма, гриппа, скончалось больше людей, чем во Второй мировой войне, Потом можно продолжить разговор про прививки, например, еще.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, март, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мих говорит, что Стерлигов против прививок и вообще против врачей. Да и пожалуйста, мы же не лезем в его прекрасную жизнь. Если он на одолении, на своих землях, будет чем-то болеть и не будет прививаться, и что-то там его подкосит, это его дело. Но мы же говорим о всем человечестве. Давайте сейчас попробуем по-простому мыслить. Смотрите. Да, спасибо большое. Вот если посмотреть на статистику, то вы, наверное, обратите внимание, что население Земли растет. Ну, растет со временем. Как так получилось, что сильно выросло, особенно вот в 20 веке. Прямо бешеными темпами растет население Земли. Прирастало. А сейчас вот 7,5 миллиардов, может быть, уже больше, когда-нибудь, может быть, почитают. А у Гудошникова дар видеть угрозу национальной безопасности. Это не национальной безопасности угрозы, это угрозы глобальной безопасности, Мих. Это больше, чем национальная безопасность. Раз неубедительно, допустим, то, что я говорил до этого, давайте я попытаюсь вам рассказать о некоторых случаях вот болезней, которые когда-то были. Тот самый испанский грипп, о котором я упомянул, того, как на новости уйти. Давайте смотреть. Испанский грипп в 18-19 годах, 18 месяцев длился, во всем мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек. Или 29,5% населения планеты. Треть планеты практически была заражена испанским гриппом. Это начало 20 века. Умерло приблизительно, сложно посчитать, от 50 до 100 миллионов человек. Или 2,7 до 5,3% населения планеты. За 18 месяцев, за полтора года, 50 миллионов-100 миллионов. Чтобы вы понимали, я боюсь ошибиться, 55 миллионов общие потери считали. А, сейчас я. Общие потери, вторая мировая война. Мне кажется, там просто Китай не учитывается, когда говорят 55 миллионов. Так, вторая мировая война, в цифров и факт. По разным оценкам, общие потери от 50 до 80 миллионов. Это вторая мировая. То есть, вы просто об этом не знаете. Может быть, вы конкретно знаете, но многие не знают. В начале века от гриппа погибло больше, чем во Второй мировой войне. В начале 20 века. От 50 до 100 миллионов. Либо больше, либо сопоставимо, ну, как хотите, сопоставимо, можно сказать. Это не война, ничего такого. Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой и быстро обошла крупнейший на тот момент вооруженный конфликт по масштабу жертв. Считается, что развитию пандемии способствовали тяготы войны, антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей беженцев. Все. Все. Все очень просто. Теперь, сегодняшнее население Земли живет в основном в городах. Во всяком случае, в России точно в городах основная часть населения живет. Ну и в разных странах, во многих. Что это значит? Это значит, что мы живем как раз скученно. Мы живем слишком близко. Меньше вероятности от кого-то заразиться, если ты в метро не ездишь, в многоэтажном доме не живешь, в школу не ходишь, в детский сад не ходишь, а где-нибудь на отшибе у тебя дом, небольшая семья, и вы живете натуральным хозяйством. Вероятности заразиться меньше, потому что меньше контакта с людьми, которые могут заразу эту занести. Здесь множество иностранцев, приезжих, мигрантов, просто гостей, которые туристы. Из Китая, откуда угодно. Вы сами понимаете, что может быть любой штамм, любой болезнь, все что угодно. Значит, мы исходим из того, что люди живут очень плотно сегодня. Рядом, друг с другом. А это значит,
что это способствует быстрому распространению, например, болезней, передающихся воздушно-капельным путем, как вариант. А это значит, что инфекционные болезни моментально распространяются в таком обществе, если не предупредить распространение этих инфекционных болезней. Понимаете, в чем дело? Ну и вирусные заболевания, если воздушно-капельным. Вот и все. Вот и все, весь разговор. Дальше вы можете сидеть и не прививать своих детей, но шансы в процентном соотношении, что они погибнут или заразятся, выше. Все, выше шансы, что будет плохо им. Дальше, я вам привел статистику всего лишь на все. Мне просто нравится, почему испанский грипп приводить в пример, потому что это начало 20 века, это не так далеко. Когда говоришь о чуме, люди не верят, что это может повториться, и говорят, ну, что тут. А вот вам испанский грипп. Начало 20 века, очень близко. Я могу вам перечислить, попытаться, да, как-то, ну, постараться, во всяком случае, перечислить болезни вот на память, от которых, в принципе, людям удалось избавиться. То есть были болезни, ну, практически. Я назвал уже оспу. В принципе, корь практически искоренена была. Полиомиелит. Практически искоренен был. Вот если вы посмотрите статистику по США, там у них практически его нет. Сейчас я где-нибудь найду этот список. Просто это болезни, которые там, победили прививками, вот, или вакцинацией, лучше сказать. Вакцинацией. Есть же список, это можно посмотреть, и очень... А, ну вот, вот прекрасная статья, здесь подборка есть, да. Да, вот полиомиелит, пожалуйста. Значит, в США, например, с 79 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания полиомиелитом. К концу 90-х годов у 80% детей по всему миру был иммунитет против этого вируса. Сейчас болезнь остается эндемической только в Пакистане и Афганистане. Вот, то есть надо прививаться. Дальше, паротит, свинка. То же самое, снизилась заболеваемость паротита, например, на примере здесь США, на 99% после введения вакцинации. А так ежегодно болели примерно 186 тысяч человек паротитом. Свинка. Корь. Туда же, я уже говорил о ней. Краснуха. Пожалуйста. ВОЗ в 2015 году уже объявила страны Северной и Южной Америки территории, свободные от распространения краснухи. Потому что прививать стали в определенный момент. Столбняк. В России сейчас в среднем регистрируется 30-35 случаев столбняка в год. Вот. Раньше это были совершенно другие цифры, как вы понимаете. После того, как, например, в США в 1947 году начала применяться вакцина против столбняка, количество зарегистрированных случаев столбняка снизилось на 95%. Не более 50 человек в год болеют. Значит, коклюш. Дети болеют, и часто летальный исход у детей именно от этой болезни. Бывает такое. То же самое. Дифтерия. То же самое. Гепатит А. То же самое. Вот вы понимаете, вот, а дальше вы можете мне рассказывать, как вы видели интервью какого-то придурка, который там привился, не привился, и вам что-то там показалось. Дальше вы можете говорить о том, как вам сказал какой-нибудь Герман Стерлигов, что не нужно прививаться. Это все очень классно. Но есть банальные, очень простые вещи, которые помогают нам осознать действительность такой, какая она на самом деле есть. Объективно, да, ее понять. Объективность заключается в том, что при такой скученности народа, если не прививаться, подохнете. Завтра врачей, вот просто завтра убери врачей, убери лекарства из города все, и город этот умрет довольно быстро. От всех болезней, какие только вы себе можете представить. Вы будете кашлять, у вас будут сопли, у вас появятся какие-то сыпи непонятные на руках, вы умрете. И не помогут вам средства личной гигиены, вот понимаете? Потом вы берите просто элементарная статистика. Вот недавно приводили, очень хорошая. По странам спросили, люди после туалета моют руки или нет. В России, по-моему, 65 или 68% людей моют руки после туалета. Остальные не моют. Вот вам и все. Вот вам это по поводу гигиены, это по поводу того, может там чума появиться или нет. Могут ли какие-то болезни передаваться в тот момент, когда вы руку друг другу жмете? Могут, передаются. И если только перестать прививаться, если только убрать лекарства, если жить вот на этом ощущении, что там какие-нибудь поля, что-то, торсионные поля, да, вот ощущение, что внутреннее лечение какое-то, еще какие-то бреды себе в голову забить, мы просто сдохнем, и все. Всем городом вымрем, и все. Как в Средневековье. В Средневековье, вот, это тоже хороший пример. В Средневековье, внимание, не было вакцинации, не было лекарств как таковых, как вот сегодня. И люди умирали городами. Городами. Были вот, например, чумные, да, места, которые просто закрывали, и никакого контакта с чумными, потому что, ну, нельзя. Пока город весь не помрет, потом все это сжигалось. Это Средневековье. Люди, которые выступают против прогресса, в смысле прививок, лечений и прочего, это люди, тянущие всех остальных в Средневековье. Но в Средневековье продолжительность жизни вы можете посмотреть. Дальше, смотрим. Например, вас прививают и делают неправильно врачи. Смотрим. Продолжительность жизни на земле. Господи, земле. Все, на земле. А, так, здесь 60-х годов, а мне нужно не 60-х. Я хочу, чтобы с начала века было. Да и ладно, в среднем по Земле с 60-х годов средняя продолжительность жизни на планете Земля, 60-й год, 52, ну, короче, 53 года. Тут еще проценты какие-то дополнительные. 53 года средняя продолжительность жизни в 60-й на планете Земля. Итак, средняя продолжительность жизни в 2016 году 72 года. 53-72. 53-72. С 60-х до 2016-го. Как вы живете дольше в среднем, если и вас все больше и больше становится? То есть нельзя сказать, что это естественный отбор. Никакого естественного отбора нет, потому что если бы это был естественный отбор, как вы понимаете, население планеты не разрасталось бы так катастрофически быстро. То есть естественный отбор не работает. Врачи стараются по полной программе. Почему вы жили в 60-м году в среднем 53 года, а в 16-м в среднем 72 года на Земле? Почему? Все. Дальше я могу слушать все, что угодно. Я могу слушать любые доводы любых странных людей, которые что-то видели, что-то там для себя решили. Решайте, что хотите. Факт остается фактом. Врачи. И никто иной. Врачи. Понимаете? Ну, хотя не только врачи, да, и сами люди сделали так, что продолжительность жизни увеличилась у них на 20 лет с 60-х годов. На 20 лет ты продлеваешь свою жизнь. Если понять, что такое 20 лет, когда средняя продолжительность жизни была 53 года, ты понимаешь, что это почти половина. Почти треть, да? Да, почти треть. На треть дольше жить стали. Это плохо? Не прививайтесь. Сдохните. Какая разница? Можете испортить нам статистику. Но статистика именно такая, какая она есть сейчас. Вот и все. А почему? О да, лекарства. О да, оперативное вмешательство врачебное. Да. Вакцинация, да. Профилактика, да. Живем в городах, в гнусных, скученных, вонючих городах, где нет никакой экологии, но живем дольше. Почему? 7373948. Потому что. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Согласен с вашей логикой, вернее, с тем, что стали дольше жить, это, ну, могу поспорить, что это, ну, не совсем связано с прививками, да и не напрямую, и прививка здесь очень косвенно.
А с чем же?
На мой взгляд.
А с чем
потому же? Что жизнь стала легче, потому что прогресс идет вперед, естественно, и жизнь стала легче, и врачи лучше работают, и лекарства новые появились. Но при чем тут прививки? Здесь прямой связи вообще нет. Я не против прививок. А могу сказать только...
Прямая то, связь что... очень простая. Появляются...
С прививками нет, Алексей. Ну, не с прививками.
Ну, как нет? Ну, вы сами себя слышите, вы говорите, идет прогресс, в том числе появляются лекарства, врачи лучше работают. Вакцинация — это что такое? Вакцинация — это тоже часть прогресса. Потому что, например, вот я вам болезни перечислял, от которых начали прививать, но вы как будто себя не слышите. Дифтерия, пожалуйста, давайте о дифтерии. Вакцина для предотвращения дифтерии стала применяться в 20-е годы. То есть тогда ее примерно и придумали. 20-е годы 20 века. С тех пор частота заболевания этой смертельной бактериальной инфекции в большинстве стран снизилась на 100% практически. В США в начале 20 века ежегодно заболевали более 200 тысяч человек, а за последние десятилетия количество таких случаев сократилось до 5. Понимаете или не понимаете? Понимаете, как здесь важна вакцинация? Вы понимаете, да, прививки? Вы теперь меня понимаете или вы меня все еще не понимаете? У вас нет еще прямой связи. Я надеюсь, я породил эти связи прямые в вашей голове сейчас. Вот этим простым примером. Вакцинация – это изобретение-то новое относительно. Вот в чем дело. От дифтерии в 20-е годы 20 века стали прививать. От коклюша в 50-е годы 20 века стали прививать. От столбняка в 40-е примерно годы стали прививать. Вы понимаете, о чем я говорю? Это, по сути, очень новая штука такая, крайне новая. И именно это, в том числе, позволяет людям выживать. Ну, то есть, если раньше от дифтерии вам смерть, то и заболевало 200 тысяч, например, в Америке, то сейчас заболевает 5. Ну, допустим, они умрут. Но вы понимаете, что остальные-то 199 тысяч 995 человек просто не заболевают, и все. И они живы, и у них продолжается жизнь, а значит, и продолжительность жизни растет в целом. Логика очень, очень простая. Человек ему говорит, не связано это с прививками, он снова о своем, что за манера спорить, не понимаю, пишет 46-й. Человек 46-й говорит глупость. Потому что он не может связать, как бы вам сказать, он не видит связи между алфавитом и буквами, например. Я помогаю человеку найти эту связь, что алфавит состоит из букв. Я не спорю. Мне спорить здесь не надо. Это человек пытается спорить. Но его доказательная база очень странная. Потому что говорит, я не вижу связи. Я говорю, окей, вот смотрите, вот она эта связь. Причем здесь, говорит, ну да, лекарства стали лучше, но при чем здесь прививки? При том, что прививки, это, считай, лекарства. Давайте чуть расширим, назовем это лекарством. Вот при том здесь прививки здесь как ничто, при том. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я с вами полностью согласна.
Спасибо. Ну,
это просто показывает нашу необразованность людей, когда раздувают один случай из миллиарда, что кто-то от прививок погиб, но это от любого лекарства.
Ну вот, понимаете, мне как вот этот пример, мечта пишет наша слушательница, она против прививок, вы сами-то привились от кори, она даже не знает, во сколько прививают от кори, и что человек не может сам привиться от кори, потому что в детстве прививают от кори.
Ну, понимаете, это просто стадное чувство, то, что вот кто-то показал по новостям там или еще где-то услышал, и все раздувается настолько, что из-за одного случая на миллиард мы просто перестаем прививаться, и, соответственно, у нас начнутся просто эпидемии. Реально люди не понимают, что эпидемия
не начнутся.
Будет поздно.
Не начнутся, потому что я думаю, что мы поработаем все вместе, убедим их. Я во всяком случае надеюсь.
Я надеюсь, потому что от любого лекарства погибают. Вот был один прекрасный препарат, допустим, для горла, и его отменили, потому что, такие же люди просто начали писать, что, вот там на миллион кто-то погиб, и его просто закрыли, и все.
Ну, бывает такое, да, наверное. Наверное. Ну, может быть, там есть какие-то варианты другого, да? Ну, вот. Вы понимаете, когда мне пишет человек, что вот вы привились от кори или нет? Ну, что вот, что я могу сказать? Если вот этой мечте, она мечта подписывается, очень лень прочитать, что прививают от кори, примерно в 12 месяцев и в 6 лет. Ну, как я вот могу привиться от кори? Скажите мне, пожалуйста. Меня от кори привили мои родители. Понимаете? 30 лет назад примерно. И 24 года назад примерно. Вот так вот скажу. 29-24 года назад. Вот они меня привили. Вероятно, поэтому я вполне себе вот сейчас живу, вот понимаете, какое дело. Это ваша доказательная база славы. Что-то я не понял, что у нас, что у нас о людях заботиться начали, пишет один из слушателей. Вы не поняли, вам это и не надо понимать. Вы поймите, вы судите по себе и думаете, что забота о человечестве и забота о вас – это одно и то же. Нет, вы лишь единица, вы один из 7,5 миллиардов. Вы умрете, статистика не изменится. Вот и все. А если говорить о том, стали ли заботиться, да, давайте. Население земного шара с там, 20 века. С 20 века. Смотрим. Угу. Так, весь мир. Ну, примерно в начале 20 века 2 миллиарда, чуть меньше. А в конце 20 века 7 миллиардов примерно. А к 2100 году планируют выйти на 10 миллиардов. Вот. Но там рост будет уменьшаться уже. То есть рост будет уменьшаться, потому что просто уже много будет людей. Вот и все. Все очень просто. Я не вижу, что о людях стали заботиться. Вы этого не видите, потому что вы хотите, чтобы кто-то вас погладил там по голове или как-то с вами любезно общался где-нибудь в больнице. А, закройте больницы. Заболейте ангиной. Банальный самый, простейший инфекционным заболеванием. Ангиной, чего ж там может быть? И без таблеток попробуйте вылечиться. Скорее всего, вы умрете от ангины. Без таблеток умрете, потому что будут осложнения, скорее всего, будут вот эти, ну, нагноения, скорее всего, будет, пойдет это все осложнение на уши, на сердечно-сосудистую систему, на все. Ну, и вы помрете от ангины вонючей, от которой сегодня можно вот так лечиться, вот так, а раньше нельзя было, например. Просто задайтесь вопросом, почему люди жили в среднем, например, в определенные времена 30 лет. Почему? Давайте я открываю. Среднее, это же все элементарно. Средняя продолжительность жизни. Какое? Средневековье, да? В средневековье. Все, все нормально. Средиземноморье из-за высокой детской, особенно младенческой смертности. Смертность, средняя продолжительность жизни в античном Средиземноморье, вероятно, составляла от 30 лет, в Галлии до 40 лет, в Элладе, в Египте. В средние века средний возраст умерших составлял около 30 лет. То есть, если вы сегодня, вам 30, вот мне 30, то, вероятно, я бы уже был мертвый, если бы я жил в Средневековье. Я был бы уже глухой старик и сдох бы уже. Почему? Войны, понятное дело. Отсутствие элементарных средств гигиены. Зубы чем чистили? Ничем они ее не чистили. Нечем лечиться, просто нет никакой медицинской помощи. И все. И просто дохли, и все. Как собаки какие-то. Ну, 30 лет средняя продолжительность жизни. Можете себе это представить или нет? Ничего, не убедил? Да, легко. Статистика младенческой смертности. 20 век. Пожалуйста. 1901 год. На 1000 родившихся 300 умерших. Это в промилле, 300 промилле это называется. На 1000 родившихся, 300 умерших. Треть сразу умирала. Начало 20 века. 40-е годы, 225 примерно погибших младенцев на 1000 рожденных. То есть уже лучше стало. Сейчас я могу вам показать, это называется промилле. Сколько скончалось на 1000 человек. Соответственно, 300 промилле это начало века. В середине примерно 200-225. Младенческая смертность, 21 век. Так, мальчик в мире 21 век, да, спасибо большое. Так. Угу. Вот, а в Афганистане, например, 187 промилле, лучше, чем 40-е в среднем по миру, но очень плохо. А в Монако 1,8. У нас примерно, я смотрел, где-то, по-моему, 5 или 6 промилле. 300! И 5,6. Сравнивайте. Интересно, почему это младенцы выживают? Это твари-врачи им помогают. Представляете? 19.30 новости. Живу без прививок и не болею. Незаслуженного зла никому не делаю, говорит мечта. Думает, если зла никому не делать, то и болеть не будешь. Ну, тут в пример можно привести только Стива Джобса, наверное. Хотя и можно и других приводить в пример людей. А вот тоже хороший был человек. Я не знаю, делал ли он там прививки, сильно не делал. Но онкологическое заболевание и все. Ну, как бы ничего ты не сделаешь с этим. А дальше, пожалуйста, что? А, смени тему, говорит летчик, смени тему. Все, все, вы сдались наконец-таки. Вы сдались наконец-таки. Я вам рассказал все-таки наконец-то. Вы теперь со мной наконец-то согласны? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Все-таки можно в завершении данной темы два слова сказать?
Да.
Первый вопрос по поводу смертности. То, что много обсуждали, вы в конце задумали. Да. Все-таки средняя смертность растет, вернее, сокращена, вернее, растет средний возраст именно из-за уменьшения детской смертности.
Да.
И в свою очередь, если откинуть, допустим, смертность, отбросить в этих расчетах до 5 лет, то тогда срок жизни людей сокращается в России, по крайней мере. А по поводу прививок, конечно, это очень классно. И когда были прививки раньше натуральные, если можно так сказать, то они на самом деле напрямую делали свое дело.
Но дело натуральные в том, прививки? Сейчас,
да, но я не натуральный, но когда они были, эти вакцины, да, были не синтезированы химически, а сделаны в лабораториях, во-первых.
Синтезированы, да. Это не сделанные в лаборатории? То есть синтезируют обычно не в лаборатории?
Они химические, раньше были натуральные, я под словом натуральные.
Вы уверены, что вы хорошо разбираетесь в вакцинах? Вы уверены? Вы прямо точно сейчас уверены?
Они сейчас, то, что есть... Вот,
ну, я понял.
Которые есть, они генномодифицированы.
Я понял. А раньше были хорошие вакцины, а сейчас плохие вакцины. Значит, средняя продолжительность жизни в России уменьшается. Так смотрите, я же очень легко вам сейчас все... Не я даже. Я ничего вам не доказываю. Смотрите, я проверяю ваши слова. Давайте я просто буду проверять то, что вы говорите. Средняя... Это же просто очень средняя... Продолжительность жизни в России 20 век. Ну, я надеюсь, что он РСФСР будет там учитывать. Так, продолжительность жизни ожидаемая. Нет, это не то. Это нам не интересует. Нас так, годы, США, есть СССР у нас. Россия, мужчины. Все, вот я нашел. Россия, мужчины. 1900 год. Средняя продолжительность жизни 30 лет. Россия. Дальше. 40-й 35. Это этим по мужчинам. Женщины в этот момент уже жили по 42 в среднем. 46-й, 47-й очень хорошо. 46 у мужчин в среднем, женщины уже 55. 60-й год, мужчины, так, секундочку, 62 вроде бы даже, ну и примерно женщины там. Вот это средняя продолжительность жизни в России. В Советском Союзе делали прививки. Все, я вот просто коротко добавляю на всякий случай. Вы видите, от царской России до 60-х годов, до Хрущева. Здесь у меня такая статистика. Дальше пока нет статистики, поэтому я ищу ее. Но, тем не менее, стало понятно, да, что с развитием здравоохранения, с развитием медицины, с развитием вакцинации, вакцин, появлением новых вакцин, люди стали жить дольше, в том числе и на территории нашей прекрасной, необъятной, великолепной родины. Давайте посмотрим. Средняя продолжительность жизни... Так, в СССР. Без проблем. СССР. В 90-м году средняя продолжительность жизни составила 69,19 года. Считай 70. После распада СССР в России начался демографический кризис. И в 94 году был зафиксирован худший показатель 63,98 года. Ну, 64 года. Все же лучше, чем в 60-х, да? Вот это была продолжительность жизни в СССР. Наиболее такая, замечательный период, хороший, да, в СССР. Давайте посмотрим в России, какие проблемы. России. Мне, в общем, от этого... Вот, пожалуйста. Россия, 1960 год, средняя продолжительность жизни, как же здесь и женщина, и мужчина сразу, 67 лет. Сейчас 71,59. Не сильно лучше стало со 60-х годов. Но стало лучше. Где-то вот здесь я пытался найти, когда было. Сравнимая ситуация была в... О, вот! Вот хороший был показатель, смотрите. В 89-м было 69. Вот, 88. Во, 88-й. Это пик советской продолжительности жизни. 88-й год. Я как раз родился в 88-м. Так, вот, 88-й год. Средняя продолжительность жизни, пик советский. 69,46. Сегодня 71,59. При том, что Россия далеко не самое развитое государство. А Советский Союз мог поспорить с Соединенными Штатами Америки вообще-то даже. В каком-то смысле. Потягаться. Вот и все. This is it. Больше мне нечего сказать, друзья. Это, к сожалению, цифры. Пик 94-й в России. Нет, 89-й. Вот я сейчас. Просто откройте в интернете, посмотрите. Я не настаиваю. Это не мои данные. Я просто читаю. А, не, я ошибся. В 94-м население. Да, Даха. Да. Население. Средняя продолжительность. Пик 88-й. Поэтому что еще? Не сдались. Давайте проголосуем, говорит мечта. Конечно, давайте. Нужны ли прививки? Да, 134-21-35. Нужна ли вакцинация? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, мечта, пожалуйста. Голосуйте без проблем. Да, прививки, вакцинация нужны. 134-21-35. Нет, не нужны. 134-21-36. Все. Я привел цифры какие-то, да, статистику. Вы эмоции некоторые привели, там, какие-то, кого-то вы где-то видели. Все, давайте проголосуем. Нужна ли нам вакцинация? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пожалуйста. У меня лично сомнений нет по поводу этого. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Прививки и вакцинация нужны. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пожалуйста. Кстати, мне тут врачи скинули интересную информацию, мои знакомые врачи. Прививки без письменного согласия родителей не делают в школах. И еще один прекрасный довод. Без письменного согласия родителей никто вам ничего не сделает. И вообще никакого вмешательства без письменного согласия родителей никто нигде не сделает. По очень простой причине. Потому что потом родители могут очень... сильно начать врача гнобить. И врачу это не надо. Что ж, давайте посмотрим, как распределилось наше голосование в процентном соотношении на данный момент. 63% радиослушателей говорят, что прививки и вакцинация нужны, 38% говорят, что не нужны. На данный момент так проголосовали. Может быть, это связано с тем, что пятница и праздник. Хорошо, 38% не прививайтесь, а я буду прививаться и прививать своих детей и посмотрю на вас. Вы противники прогресса, вы противники здравого смысла. Хорошо, без проблем, это ваше дело. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Да, я еще хотел одну тему обсудить. Вот в Германии мужчина несколько лет травил своих коллег ртутью. Его приговорили к пожизненному заключению. Мужчину задержали после того, как на камеру видеонаблюдения попал момент, где он подсыпал порошок в бутерброд коллеге. Выяснилось, что дома у него была обустроена химическая лаборатория, где он экспериментировал с различными веществами, а потом добавлял их в еду своим коллегам. Мотивы мужчины выяснить не удалось. По одной из версий, ему было интересно наблюдать за тем, как ухудшается состояние здоровья людей. Поэтому он это делал. садист. Интересно наблюдать. Прям доктор Менгеле. А мне будет интересно наблюдать, как вы будете жить без вакцинации, наверное, да? Вот видите, как мне тяжело. Во мне ведь... я все-таки гуманный. Можно говорить гуманный? Человечный человек. Я человечный человек. Мне бы не хотелось, чтобы вы погибали массово. Непривитые. Но... ну, что поделать, да? Я пытался уговорить, но 37% ну, не хотят жить. Ну, что поделать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, и еще одна вещь. Я, конечно, понял, что есть с рук коллег не стоит. Зачем? Нет, мало ли что они могут принести. Все эти пиццы на дни рождения. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось пока, да? Ну, ладно. А я-то думал, получилось. Ну, видимо, проблемы с телефоном у вас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да?
Слушайте, это снова капитан Очевидность. А да? Может быть, его звали Шелдон Купер, этого экспериментатора? Он тоже там что-то подсыпал, по-моему, толченых насекомых. Вот.
Может быть. Чего-то ты плохой убеждатель, мне пишет Денис. Когда умрете, Денис, можете мне с того света написать весточку. 7373948. Поймите правильно, естественно, я плохой убеждатель, как вы говорите. Потому что каждый человек свою голову на плечах имеет. Убедить кого-то в чем-то нельзя. Можно лишь потакать массам. Я бы мог потакать 37%, я не вижу в этом никакого смысла. Вас убедит сама жизнь. А если вы такие последовательные, то откажитесь, я вам предлагаю, проэкспериментируйте, откажитесь от любых лекарств и от помощи врачей. 37%. Никакого оперативного вмешательства. И, глядишь, в ближайшие несколько лет процентовка-то изменится. А? Ну если... Вы правильно? Правильно я говорю? В любом случае, если сегодня 38%, кстати, 63-38, как такое может быть, непонятно. Ну ладно, 38% радиослушателей, говорит Москва, да, откажется от вакцинации, от лечения, от всего, в любом случае процент тех, кто за меня, расти будет. А? А? Вот оно как! На моей стороне, понимаете, со мной время. На моей стороне время. Время работает на меня, а не на вас. Такие дела. Ах, я с тобой не спорю, я про 38%. Денис, да нормально все, ну чего вы в самом деле? Это же не соцопрос. 7373948. Они просто, может быть, это 38% искренне ненавидящих мою программу людей, но слушающих ее. Мало ли, такое тоже бывает. Это love to hate называется. Люблю ненавидеть. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Знаете, здравый смысл говорит о том, что прививаться надо.
Но мы сейчас говорили о том, что еще не надо с коллегами нигде есть, потому что они бывают страшные люди.
Я недавно просто включился, но эта тема очень актуальна. На самом деле, мне непонятен, если честно сказать, наша система прививок в стране, потому что, например, маленьких девочек в школе, я знаю это точно, буквально во втором-третьем классе прививать пытаются от рака шейки матки. Не знаю, во втором классе, когда им матка
прививается. От рака шейки матки прививать, да, что ли, можно?
Да, да. То
есть, вы знаю, уверены?
Насколько это актуально?
Вы откуда? Да. Вы просто откуда это, информация?
Как сказать, моя приемная дочка сейчас в втором-третьем классе.
Да?
В втором классе им пытались там что-то прививать.
Да?
Понимаете, меня вот это очень сильно насторожило.
Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Секунду.
Прививаться необходимо, в принципе, вот от всех вот этих болезней, которые вновь начали появляться, которые были забыты.
Ну, да.
В Советском Союзе, понимаете? То есть, но вот качество прививки и вообще, как бы, вот эти новые прививки появляются, вот они вызывают большие, так сказать, вопросы и сомнения.
Я понял. Спасибо большое. Я, так, сейчас, секунду. Тех, которые вызывают рак шейки матки. Это от ВПЧ, это от вируса папилломы человека, скорее всего, прививают, потому что вирус папилломы человека может спровоцировать в женском теле появление вот этих самых рака шейки матки. Вот о чем идет речь. То есть их не от рака шейки матки прививают, их прививают от ВПЧ, вакцинируют, как я понял. Я вот сейчас просто читаю. А, соответственно, это касается и вот этой болезни, которая может порождаться, но там целый список вообще болезней, который, букет целый может быть. Поэтому что здесь поделать? Не кушай с рук Олег, вы потакаете 38%, ведь таких убийц тоже единицы. Единиц. Почему еде? Единица. Единый. Вот можно так проверить. Научный прогресс всенародно осудим. Не нужен он людям, не нужен и Богу, говорит Тихон. Да. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Ну, Ростислав, я вот вспомнил, в немецких детективах по телевидению, там первый вопрос всегда, вы кого-то подозреваете вот из людей? А у нас бы я, наверное, скорее всего, государство в чем-то заподозрил. Mm-hmm. Вот, как, когда я позвоню на радио, скажу, а в августе зацвел жасмин, а в сентябре шиповник, все же, наверное, подумают, что государство Ростислава отравило.
Ну, не знаю даже. Ростислав, вы настолько сегодня превзошли сами себя и всех нас, что мы не можем достичь этой высоты мысли. Простите. Мы можем только восхититься. Спасибо большое, Ростислав, за этот звонок. Я просто могу восхититься. Более я ничего не могу добавить. Как вас зовут?
Алексей, да. Добрый вечер, спасибо за передачу. Мама Хаем когда-то написал, ступай осторожно на землю, вдруг наступит случайно умерший позавчера глаза любимый.
Да.
Поэтому мы все там будем.
Будем, но просто не хочется торопиться. Я тут для того, чтобы в каком-то смысле вас подзадержать. Я пытаюсь вас подзадержать на этом свете. Конечно, верующие люди могут меня за это не любить. Я забыл, что у меня сегодня пятница ведь, как и у всех. У меня не отдельная какая-то пятница. Хотя есть люди, у которых бывают пятницы каждый день, но они тоже долго не живут. А ведь надо говорить про автомобили. И ведь Орион сказал, что Патриота уже обсуждали или нет, он мне напомнил. Действительно, я же взял у вас Патриот на тест. Что? Чего? Как? Как и как? Ну, ребята, это вообще улет, это супертачка. Значит, сейчас просто держите в голове, что я говорю про УАЗ Патриот. Внимание, поехали. Подогрев сидений. Передних. Раз. Подогрев сидений задних. Два. Подогрев переднего стекла. Три. Заднего. Четыре. Зеркал. Пять. Подогрев руля. На УАЗе подогрев руля. Внимание, кожаного. И что немаловажно, мультифункционального. Да, на нем есть кнопки, где можно управлять мультимедийной системой, оснащенной тачскрином. Внимание, так я понял, в системе Android она сделана. Тачскрин на УАЗе. Мультируль. Круиз-контроль и лимитер, и стеклоподъемники электрические. Что? Что? Вы себе такое когда-нибудь могли представить? Ну что же вы, говорит Орион? Орион, ну что, представьте? Представьте себе, это УАЗ, в котором греется руль. Я себе такого представить не мог вообще, потому что это за пределы моего восприятия. Но это еще не все.
Передние парктроники.
Парктроник, надо говорить, но мы говорим парктроники. Задние датчики. Опять же, парктроник. И камера заднего вида. Камера в УАЗе заднего вида. Да, конечно, ее перегораживает запаска наполовину. Ну, как-то так сконструировано, ничего не поделаешь, большая запаска. Но она есть, и она работает. Не, ну вы себе это можете представить? И это УАЗ. Что вам еще нужно от этой жизни? Чего еще вы хотите от автомобиля? Вы мне все время рассказываете про свои корейские чудо-техники. А? Чего вам еще нужно? В ней есть все. Даже есть в бардачке такой проводок, а на нем USB, мама. Ну, то есть выход USB. Мама, папа, знаете, это не шутка. Это так и называют те люди, которые понимают в проводах. Спецы по проводам, кабельмейстеры. Так вот, серьезно, есть такая профессия кабельмейстер. На телевидении. Вы знаете, на телевидении любое даже самое плевое дело — это сразу профессия. Да-да-да, там бутербродмейстер и прочее. А сколько жрет бензина, говорит Коман? Не знаю, Коман. Не знаю. Но я заправил 30 литров, и у меня был запас хода на 170 километров. Проездил я 2 дня, и у меня осталось на 110 километров хода еще. Вот сами и считайте. А вообще, проще же посчитать. Если 30 литров на 170 километров. Все, все очень просто. Вот вам будет расход. Так. А, и да, там механика. Что надо еще человеку для счастья? Я мучаюсь без подогрева руля на Pathfinder. Анна Зарай говорит. Вот представьте себе. В Pathfinder нет. А! Ну, у УАЗики в Патриоте есть. Это из плюсов. Но... есть и минусы. Но это не минусы. Машина, конечно, быстро не ездит. Лучше я вот по городу езжу на ней 60 где-то. Больше не езжу. И на пятой, при 2000 оборотов, она где-то едет 70. Я думаю, что предельно на ней надо ездить 80. А дальше будет движок орать. Либо, может быть, бывают шестиступки на УАЗе. Плюс сами ходы подвески такие, а она там рессорная. Боже мой. Да, ну да, жесткая, конечно, жесткая, да, безусловно. Но это чтобы она была надежная. Ходы такие, что вот нуля, конечно, четкого у руля нет. Нет, такого нет, чтобы ты вот чуть-чуть градус влево, и она влево поехала. Нет, ты вот как в фильме советском, да, ты рулишь автомобилем, да, но денек практики, ты к этому привыкаешь. Да, ходы коробки передач огромные. Да, у педалей тоже ход огромный. Но сначала меня это раздражало, а потом я догадался, почему. Потому что, когда ты едешь, ну или поедешь по раздолбанной дороге, и тебя будет кидать, чем больше ход у педали, тем удобнее. Легче дозировать. То есть педаль, например, сцепление, там ход дикий. Я, ну не полметра, наверное, ну сантиметров, ну я не знаю. Ну по ощущениям 20. Ну ладно, не 30, но 20. Ну там ход хороший такой у педали. Но она вся предсказуемая, и что, ты понимаешь, когда сцепление уже цепляет, да, когда оно пошло, там нет такого, что пустой какой-то ход у педали, его не существует там. То есть это специально так сделано, чтобы педаль ходила много, да, и чтобы передача тоже. Ну, не совсем, иногда получается передачу включать поначалу, потому что ты привык, например, если к механике, которая там легко вставляется, здесь все-таки все с таким мужским усилием надо делать. А, и, кстати, есть ручки, чтобы в машину залезть, есть ручки. Я просто тоже... И подножка, да. И он просто неимоверно высокий. Он реально, мне кажется, выше всех внедорожников, которые я только встречал на дороге. Серьезно. X5 по сравнению с ним, это какая-то малышка вообще. Малышка. Пукалка. Outlander – пукалка. Я сейчас не хочу никого обидеть. X5 сам всегда себе хотел. Outlander вот у нас, у товарища. Не хочу, но он пукалка. Рядом стоит. Фу, вообще. Я не знаю, какой высоты у вас Патриот, но он визуально таким большим не выглядит, как когда, например, когда ты понимаешь, что он большой, когда начинаешь заезжать, например, на подземную парковку, и у тебя ощущение, что ты по потолку уже скребешь. Потолку. Сейчас, подожди. Так, высота у АЗа Патриот. Как хорошо, что есть интернет. От 1.90 м. До 2.05. Вот я думаю, что у меня та версия, которая 2.05. Огромный. Просто вообще дикий. 1.90 м, это я рядом встал, и он на 10 сантиметров выше был. Он не на 10 сантиметров выше, чем я. Он где-то сантиметров на 20 выше. Вот. Ну, это кайф, конечно. Мне нравится машина. Я к ней привык. Bluetooth! Bluetooth и громкая связь. Громкая связь, понимаете? И Bluetooth! Да, можно слушать музыку и можно разговаривать с людьми вот по телефону, ба-ба-ба, болтать, ехать себе спокойно 70 и болтать, никаких проблем. Вот быстро на нем не получается ездить, но он и не для этого. Мне понравился у вас. И я, кстати, удивлен, вот эти, я материалы читаю, есть какие-то материалы, я не знаю, заказные или нет, где все разваливается в нем. Пока у меня, во всяком случае, ничего не отвалилось. Я не знаю, Может быть, бывают такие, что разваливаются. Впечатление приятное. Вот. И я сегодня доводил владелицу 11-й модели «Жигули», это универсал на базе десятки. И она сказала: «Ух ты, а что это за машина?» Я говорю: «Это УАЗ, наш отечественный автомобиль». Она сказала: «Да, это отечественный автомобиль». Она говорит: «Прям совсем русский?» Я говорю: «Да, совсем русский». «Хм, выглядит современно», сказала она. Ну, понятно, что она со 11-й пересела, но тем не менее. То есть человеку, традиционно воспринимающему наш автопром так, как он воспринимает, будет интересно посидеть в этом УАЗике. Попробуйте, это прикольная штука. Я еще к этому обсуждению вернусь, наверное, в следующую пятницу. Я хочу подальше куда-то съездить, поиспытать его и потом вам рассказать. 20.00. Новости, а я прощаюсь с вами до понедельника. Девчонки, с праздником, и да пребудет с вами сила.